свобода в полдень. У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. И вот главная тема ближайшего часа. В эти минуты в Центральном доме литераторов проходит прощание с писателем Василием Аксеновым. Сегодня в Тбилиси состоятся новые акции в рамках кампании гражданского неповиновения. В итальянском городе Аквила продолжается саммит лидеров стран Большой Восьмерки. В эти минуты в Центральном доме литераторов проходит церемония прощания с писателем Василием Аксеновым, автором таких сочинений, как «Коллеги», «Ожог», «Остров», «Крым» и «Московская сага». Напомню, что в 1979 году Аксенов стал одним из организаторов и авторов неподцензурного альманаха «Метрополь». В 80-м году писатель был лишен советского гражданства и эмигрировал в США. В 90-м году Василию Аксенову было возвращено российское гражданство, а в 2004 году ему была присуждена премия «Русский букер» за роман «Вольтерьянцы и вольтерьянцы». За церемонией прощения наблюдает корреспондент «Радио Свобода» Вероника Бадей. Сейчас она вышла на прямую связь с нашей студией. Вероника, добрый день. Вам слово.
Здравствуйте, Лейла. Я нахожусь в Центральном доме литераторов, где происходит прощание с Василием Аксеновым. Гроб с его телом стоит в большом зале, где сам Аксенов не раз выступал. И больше часа к гробу нескончаемым потоком шли люди, несли цветы. Народу очень много. Очень много здесь писателей, кинематографистов, деятелей искусств. Попрощаться с Аксеновым пришли Белла Ахмадулина, Борис Мастерян, Евгений Рейн, Александр Кабаков, Владимир Войнович, Вадим Абдрашитов, Олег Табаков, Марк Розовский, Галина Волчек. Но много здесь людей, которые не знали Василия Аксенова лично, но любили его, любили его книги и просто пришли попрощаться со своим любимым писателем. Безусловно, можно сказать, что Василий Аксенов был очень любим россиянами. Его смерть стала действительно национальной потерей, как заявило об этом на днях писательское сообщество. Союз российских писателей, Союз писателей Москвы, Русский пен-центр отметили, что с уходом из жизни Василия Аксенова ушла целая эпоха не только литературы, но и эпоха нашей жизни. Это одна из тех потерь, которую ощущают не просто читатели, а нация. Это одна из тех немногих потерь, которые в сущности, а не по календарю, завершают минувший век. Прекрасный и ужасный, оставшийся в сочинениях Аксенова. Это говорится в советском заявлении Союза писателей Русского пен-центра. Сейчас происходит гражданская панихида, а затем Василия Аксенова, гроб с телом Василия Аксенова доставят на Ваганьковское кладбище, где в церкви будет проходить отпевание, и там же в аллее артистов будет похоронен писатель.
Спасибо, Вероника. Я напомню, что на прямой связи с нашей студией была корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде, которая наблюдает за церемонией прощания с писателем Василием Аксеновым. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Грузии сегодня подводят итоги трехмесячного противостояния между властью и оппозицией, которое, по мнению экспертов, привело к пробуждению гражданского общества в этой стране. Тем временем сегодня в Тбилиси состоятся новые акции в рамках кампании гражданского неповиновения, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В четверг исполнилось 3 месяца с начала в Грузии кампании гражданского неповиновения и акции протеста с требованием отставки президента Саакашвили. В первом митинге 9 апреля участвовали десятки тысяч человек. Оппозиция тогда блокировала ряд центральных проспектов, а также президентский дворец, здание парламента и государственную канцелярию, где обычно заседает правительство. Таким образом, важнейшие государственные институты, казалось, были парализованы. Однако власти проявили терпение, не стали применять силу для разблокирования зданий и коммуникаций. Причем правительство все-таки заседало, но в здании Министерства финансов. Президент управлял страной с военной базы Шавнабада, близ Тбилиси. А попытка оппозиции помешать проведению пленарного заседания парламента, когда кортеж председателя законодательного органа забросали камнями, а депутатов облили водой, вызвала резкое осуждение дипломатического корпуса, расценившего произошедшее как нарушение норм демократии. В течение прошедших 3 месяцев состоялись несколько раундов переговоров между властями и оппозицией, в том числе с участием президента Саакашвили и лидеров оппозиционных партий. Но они ни к чему не привели. Михаил Саакашвили отказался уйти в отставку, а оппозиция не видит смысла в продолжении диалога по вопросу о проведении муниципальных выборов, настаивая на внеочередных президентских выборах. Параллельно продолжались стычки между полицией и активистами оппозиции. Десятки из них арестованы и приговорены к административному аресту сроком от 30 до 35 дней. Известный эксперт Георгий Хухашвили считает главным итогом трехмесячного противостояния пробуждение гражданского общества в Грузии.
Зафиксирована ситуация, когда большая часть общественности Грузии не приемлет ту политику, которую проводят власти. Они склонились к большему авторитарному состоянию, смотря на бесконечные разговоры о диалоге, но диалога как такового не было за это время и не могло быть, как сейчас стало понятно. Главное действующее лицо всех этих процессов — это грузинская общественность, а не политики. Общественность поняла, что политики, политическая элита потянуть этот процесс, привести страну к системным переменам, к сожалению, не способна.
Заявил господин Хухашвили в интервью «Радио Свобода». Говорить о завершении противостояния, тем более победе властей, пока рано. Сегодня ряд молодежных организаций намерены устроить акции протеста у правительственных зданий, в том числе МВД, с требованием прекратить аресты оппозиционных активистов. Особые надежды оппозиция возлагает на предстоящий визит в Тбилиси вице-президента США Джозефа Байдена, который, как ожидается, обсудит с грузинскими властями и ситуацию с соблюдением прав человека. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Четверть первого в Москве. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о самых главных новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве в Центральном доме литераторов проходит церемония прощания с Василием Аксеновым. Число жертв взрыва бытового газа в Омске достигло 2 человек. В российской армии в этом году почти 1500 военнослужащих пострадали от неуставных отношений, сообщил главный военный прокурор России Сергей Фрединский. Лидеры стран «Большой восьмерки» обсудят сегодня вопросы глобального потепления и международные торговые отношения. На севере Ирака в результате 2 терактов погибли 34 человека. 25 человек погибли при взрыве в афганской провинции Лагар. Сегодня исполнилось 3 месяца с начала акции протеста грузинской оппозиции с требованием отставки президента Михаила Саакашвили. Свергнутый президент Гондураса Мануэль Селая прибыл в Коста-Рику, где сегодня пройдут переговоры по преодолению политического кризиса в Гондурасе. Следующая краткая сводка новостей на «Радио Свобода» через 15 минут. В 14 часов 7 минут не пропустите радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот некоторые темы. Патрис Широ, Милош Форман и другие герои кинофестиваля в Карловых Варах. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня утром Конституционный суд России принял решение по вопросу о социальных выплатах героям Советского Союза и России, живущих за границей. Его суть сводится к тому, что не все герои, живущие за рубежом, имеют право на дополнительные льготы. Напомню, что поводом для рассмотрения этого вопроса стало обращение героя Советского Союза Степана Борозенца, живущего в США. Сообщается, что он обратился за положенными ему по закону деньгами, но получил отказ, так как в пенсионном фонде сослались на отсутствие соответствующего соглашения между Россией и США. И сейчас на прямой связи с нашей студией наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. Татьяна, добрый день. Так кто же имеет право на дополнительные льготы?
Ну, на дополнительные льготы имеет право по решению Конституционного суда только те, кто живет в России. Получается, что он, понимаете, вот в суде объяснили, что этот человек, он получает все, что ему полагается, вот за все разные надбавки, за то, что он герой, один герой, за то, что он другой герой. Он не получает только тех льгот, которые были монетизированы. Да? То есть тех льгот, которые у нас переводились в денежный эквивалент. И суд разъяснил, что живя за границей и не имея соответствующего договора, невозможно пользоваться, скажем, транспортом, да, и какими-то такими вещами, которыми ты пользуешься именно живя в стране. И именно поэтому суд счел физически невозможным вот выплачивать именно эту часть пенсии заявителю. А Степану Николаевичу Борзенцу. Вот в этом, собственно говоря, и суть этого решения. И поэтому вот это тот самый пункт 1 статьи 10 закона о статусе героев Советского Союза, героев Российской Федерации и полных кавалеров Ордена Славы, он был признан конституционным. И, насколько я понимаю, сами герои, которые переживали, у нас же есть ассоциация героев в Петербурге, и они переживали и сочувствовали Степану Николаевичу Брезенцу, но они считают, что дальнейшие их действия будут по... в общем, они будут касаться заботы конкретной о каждом герое, и, наверное, уже надо будет действовать не в рамках закона, а просить за каждого героя уже правительства или президента Российской Федерации. И, в принципе, они считают, что, наверное, закон это действительно безупречен.
Татьяна, спасибо. Я напомню, что на прямой связи с нашей студией была наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. И сегодня Конституционный суд России принял решение по вопросу о социальных выплатах героям Советского Союза и России, живущих за границей. Его суть сводится к тому, что герои, живущие за рубежом, ну, не имеют права на дополнительные льготы. А мы продолжаем нашу программу. В эфире «Свобода в полдень». Газета «Ведомости» сегодня опубликовала выступление бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Подробнее об этой публикации расскажет наш обозреватель прессы Михаил Шевелев.
Одна из самых существенных публикаций сегодняшнего дня – это материал в газете «Ведомости». Он называется «Выход из климатического тупика» и принадлежит перу бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, который сейчас возглавляет инициированный им проект под аналогичным названием «Выход из климатического тупика». Публикация приурочена к сегодняшнему обсуждению климатических изменений на саммите в городе Аквиле, Италия. «Стремление действовать и политическая воля огромны», утверждает Тони Блэр. «Новая администрация США поддерживает экологическую повестку дня. Китай ставит амбициозные цели по снижению энергоемкости и делает масштабные инвестиции в возобновляемые источники энергии. Европа поставила перед собой цель к 2020 году сократить выбросы на 30% ниже уровня 1990 года. Япония опубликовала свое предложение по значительному сокращению выбросов углекислого газа. Появляются все новые обязательства». Доклад «Выход из климатического тупика», подготовленный группой, возглавляемой Тони Блэром, показывает, как можно достигнуть значительных сокращений выбросов даже к 2020 году. Установлено, что 70% необходимых сокращений выбросов к 2020 году можно достигнуть, инвестируя в три области – увеличение энергоэффективности, защиту лесов и использование энергоресурсов с низким уровнем выбросов углерода, включая ядерную энергетику и возобновляемые источники энергии. К сокращениям выбросов может привести применение 7 проверенных политических мер. Внедрение стандартов на производство энергии из возобновляемых источников, меры по повышению энергоэффективности промышленности, разработка специальных строительных норм, внедрение стандартов по энергоэффективности для автомобильного транспорта, внедрение стандартов по содержанию углерода в топливе, внедрение стандартов на аппаратуру и прибору, а также политика по уменьшению вырубки и вырождения лесов. Тони Блэр в газете «Ведомости» утверждает, что все 7 описанных мер уже успешно применяются в разных странах, и нужно лишь расширить масштаб их применения. А в долгосрочной перспективе, тем не менее, понадобятся новые технологии. По мнению Тони Блэра, известно, что нужно делать и какие есть инструменты для достижения этих целей. По его мнению, лидеры «восьмерки», которые соберутся сегодня в Аквиле, могут доверять целям, рекомендованным научным сообществом. Эти цели формулируются таким образом: добиться того, чтобы повышение средней температуры не превысило 2 градусов по Цельсию, и достигнуть пика выбросов на протяжении следующего десятилетия. «Развитые страны, — утверждает Тони Блэр, — смогут взять на себя обязательства по сокращению своих выбросов к середине века на 80% относительно 1990 года, как многие это уже и сделали. Также они смогут предоставить необходимую финансовую и технологическую поддержку развивающимся странам, необходимую для адаптации и смягчения последствий перехода. Взяв на себя эти обязательства, лидеры «восьмерки», страны которых обеспечивают более 75% глобальных выбросов, положат твердую основу для успеха следующего саммита в Копенгагене, на котором должны быть приняты основополагающие документы. Михаил Шевелев, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень» и продолжаем тему саммита. Сегодня в итальянском городе Аквила второй день саммита лидеров стран «Большой восьмерки». Обсуждаются вопросы глобального потепления и международные торговые отношения, в частности, роль американской валюты в мировой торговле. В среду лидеры восьми ведущих в индустриальном отношении стран мира согласились, что необходимо воздействовать на процессы глобального потепления и уменьшить выброс так называемых парниковых газов в атмосферу к середине века на величину от 50 до 80%. Более подробно о втором дне саммита расскажет мой коллега из пражской студии Кирилл Кобрин. Кирилл, добрый день.
Лейла, здравствуйте. Ну, прежде всего, давайте подведем итог вчерашнему дню, потому что сообщения самые противоречивые, расплывчатые, точнее, если быть совсем уже точным. Значит, о чем договорились представители, лидеры стран Большой Восьмерки? Они договорились о том, что будет сокращен, по крайней мере, надо стремиться к тому, чтобы сократить вот эти выбросы, вредные выбросы в атмосферу к 2050 году на 80%. Это обещаются самые богатые и развитые страны, а все остальные страны мира должны к этому же 2050 году сократить выброс этих самых вредных газов на 50%. То есть, иными словами, они, эти лидеры стран Большой Восьмерки, заявили, что они пытаются снизить общую температуру, повысившуюся в результате так называемого глобального потепления, примерно на 2 градуса Цельсия, всего лишь выше, чем то так было до того, как началась в Европе, а потом в Северной Америке промышленная революция. А действительно, решение смелое, планы грандиозные, однако сразу же на это решение, по поводу этого решения, возникла критика. Прежде всего, каким образом вот эти цели будут достигнуты? Решение Большой Восьмерки вовсе не значит, что с этим решением согласятся другие так называемые развивающиеся страны, которые бурно действительно развиваются, несмотря на кризис даже вот последний год. Это Бразилия, Китай, Индия, Мексика, Южная Африка, которые, кстати говоря, сегодня уже присоединились лидеры этих стран к переговорам, кроме Китая. Напомню, что председатель КНР Ху Цзиньтао срочно покинул саммит и вернулся в Китай из-за волнений в Синьцзян-Уйгурском автономном округе. И таким образом, в общем, непонятно, согласятся ли, а предварительные данные говорят о том, что, скорее всего, не согласятся вот на эти цифры представители так называемых развивающихся стран. Более того, эксперты и многие политики говорят о том, что вместо того, чтобы ставить цели, упирающиеся в 2050 год, следовало бы, во-первых, продумать и описать механизм претворения вот этих решений, и, во-вторых, конечно же, обязательно надо было называть какую-то промежуточную дату и обозначать цифры, к которым следует стремиться вот к этой самой промежуточной дате. В частности, один из экспертов, британских экспертов по экологии, которого зовут Роджер Херрибин, он заявил, что, ну, к 2020 году можно было договориться о том, что ведущие индустриальные державы смогут сократить вредные выбросы в атмосферу на 25-50%. И это была бы действительно важная ступень к достижению этой всеобщей цели. В любом случае, сегодня мы переходим к сегодняшнему дню. Сегодня К «Большой восьмерке» присоединяются лидеры нескольких развивающихся стран, и в час по местному времени открывается так называемый расширенный экономический форум с участием вот всех этих лидеров, и председательствовать на нем будет президент США Барак Обама. И вот здесь следует поговорить о несколько иных аспектах саммита, который сейчас проходит в Аквиле. Прежде всего, Барак Обама, для которого это очень важная поездка, он, напомню, приехал в Аквилу из Москвы, а после того, как саммит закончится, он встретится в пятницу в Риме с Папой Римским Бенедиктом XVI, а затем отправится в первую свою поездку по странам Африки, в первую поездку в качестве, конечно, президента Соединенных Штатов. Так вот, Барак Обама, он должен будет проявить максимум дипломатических усилий и своего риторического мастерства для того, чтобы действительно каким-то образом не возникло раскола между восьмеркой и приглашенными странами, прежде всего по вопросам вот как раз сокращения выбросов, вредных выбросов в атмосферу. Вопрос этот, как вы понимаете, не только, а может быть даже и не столько экологический, сколько, во-первых, экономический. Развивающиеся страны развиваются, у них экономика и промышленность, в частности, гораздо более высокими темпами, поэтому для них снижение вот этих выбросов добровольное — это очень тяжелое решение, и, соответственно, раз это экономическая проблема, конечно, мы можем говорить о том, что это одновременно и проблема политическая. И, наконец, последний вопрос, связанный с саммитом. Это итальянская внутренняя политика. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, который сейчас погряз во всевозможных скандалах, прежде всего скандалах сексуального характера, его обвиняют в том, что он платил проституткам и так далее, он, естественно, пытается улучшить свой имидж и внутри страны за счет вот организации этого саммита и участия в нем, и своей роли в нем. Однако, как пишут обозреватели, Барак Обама, приехавший вчера в Италию, он, так сказать, для итальянских медиа и для итальянского общества затмил Берлускони. Следим за развитием саммита в Аквиле в следующих выпусках программы «Время свободы». Лейла.
Спасибо, Кирилл. В прямом эфире из пражской студии был Кирилл Коплин, мой коллега, и он рассказал нам о саммите лидеров стран «Большой восьмерки», который проходит в итальянском городе Аквила. В 19 часов 7 минут не пропустите программу «Время гостей». Тема программы «Россия на саммите восьмерки 2009». В дискуссии участвует директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий и президент Института энергетической политики Владимир Милов. Ведет передачу Михаил Соколов. А вот главные темы второй части нашей программы. Сегодня состоятся похороны писателя Василия Аксенова на Ваганьковском кладбище. Новый виток российско-японского спора о судьбе южнокорейских островов. В Москве продолжается музыкальный фестиваль «Шереметьевские сезоны» в Останкино. В Москве сейчас 12 часов 30 минут. Краткий выпуск новостей продолжит нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прощаются с Василием Аксеновым. Гражданская панихида проходит в Центральном доме литераторов. Во второй половине дня писатель будет похоронен на Ваганьковском кладбище. Конституционный суд лишил дополнительных льгот героев Советского Союза, живущих в странах, с которыми у России нет соответствующего договора. При этом установленные пенсии со всеми надбавками будут выплачиваться полностью. В российской армии в этом году почти 1500 военнослужащих пострадали от неуставных отношений. Более 500 военнослужащих пострадали и 16 погибли в результате действий офицеров, сообщил главный военный прокурор России Сергей Фрединский. На севере Ирака, в городе Таль-Афар, в результате двух терактов погибли не менее 34 человек, десятки ранены. По данным полиции, два смертника один за другим привели в действие взрывные устройства. Жертвами взрыва в афганской провинции Лагар стали 25 человек, в том числе четверо полицейских. Взрыв произошел на дороге, соединяющей провинцию с Кабулом. Лидеры стран «Большой восьмерки» сегодня, во второй день саммита в итальянском городе Аквила, обсудят вопросы глобального потепления и международные торговые отношения. Власти Тегерана заявили, что пресекут любые акции протеста. Сторонники лидера иранской оппозиции Мирхосейна Мусави призвали провести сегодня новые демонстрации протеста в Тегеране и ряде других городов. Руководство отделения Компартии Китая в городе Урумчи Синьцзяо-Уйгурского автономного района заявило, что организаторов недавних беспорядков ждет суровое наказание, вплоть до смертной казни. На выборах президента Индонезии уже в первом туре побеждает нынешний глава государства Сусила Бамбанг Юдхайона. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Свободу в полдень», микрофона Лейла Гениатуллина. И вернемся к одной из центральных тем сегодняшнего дня. Сейчас проходит церемония прощания с Василием Аксеновым. Более подробно о ней нам в прямом эфире уже рассказала корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде в самом начале программы. Во второй половине дня состоятся похороны писателя на Ваганьковском кладбище. Сообщается, что он будет похоронен на аллее артистов, где среди знаменитых деятелей российской культуры покоятся Георгий Вицин, Виталий Соломин, Андрей Миронов, Владимир Высоцкий. Василий Аксенов скончался в понедельник на 77-м году жизни после продолжительной болезни. Писателю посвящено эссе Бориса Парамонова «Крымские каникулы».
Василий Аксенов прожил достаточно долгую и пространную, богатую событиями жизнь. Много видел и испытал, много написал, но остался в сущности в одном историческом и биографическом времени. Молодым человеком советских 60-х годов, эпохи оттепели, или, как многие неофициально и скорее дружественно ее называли, «веселого десятилетия» 1954-1964. Напомню, что в 64-м году Хрущев собирался под сурдинку отпраздновать юбилей своего утверждения у власти. И в казенной печати стало появляться словосочетание «замечательное десятилетие». Когда в октябре того же года его сняли, его поклонники, а их было много как раз среди интеллигенции, переименовали «хрущевское десятилетие» в «веселое». Сколько я могу судить, это время было легче, оптимистичнее, комфортнее гласности и перестройки Горбачева, а потом ельцинского десятилетия, хотя масштабы перемен несоизмеримы. Горбачев и Ельцин действительно обрушили коммунизм. Произошел своего рода геологический обвал, или, как сказал позднее Путин, геополитическая катастрофа. Можно жалеть о старой жизни или сугубо проклинать ее, но катастрофа действительно произошла, даже если она все-таки во благо. При Хрущеве после Сталина ощущения катастрофы не было, сохранилась стабильность, прежняя жизнь продолжалась почти без перемен, кроме одной. Исчез страх. Нынешним россиянам трудно понять, почему на Западе так любят Горбачева. Для них с ним связана не столько свобода, сколько обнищание. Но здесь действует тот же психологический эффект, что в России при Хрущеве. Исчезновение страха. Как западные люди перестали страшиться атомной войны с Советским Союзом, так советские люди перестали каждодневно и еженочно думать о ГУЛАГе. Хрущев, человек непредсказуемо капризный, много наделал глупостей, но его трудно было ненавидеть. Легче было над ним смеяться. Глупый, но добрый царь Никита. Случай Аксенова показывает особенно убедительно, какая это была революция. Аксенов очень талантливый писатель и человек широкого культурного кругозора, но все его творчество было и осталось песней «Веселого десятилетия». Он даже специально придумал метафору этого времени и чрезвычайно выразительную метафору – «Остров Крым». Одноименный роман его, как известно, политическая фантазия о возможности альтернативы для России и крахе таких надежд. Аксенов придумал русский Тайвань и назвал его Крымом, сделав для этого из полуострова Крым остров. Но сверстникам Аксенова, людям сходной биографии, ясна психологическая природа этой фантазии и той реальности, что скрывается за ней. Это реальность 60-х оттепельных годов, расковавших творческую энергию тогдашней одаренной молодежи и действительно создавших своего рода экстерриториальную группу вольных художников. Возникающие тут ассоциации – солнце, море, веселый каникулярный воздух. Кончилась оттепель и каникулы. Бывшую вольницу прижали или разогнали. И главное, исчезли иллюзии о новой и лучшей жизни. Даже метафору отняли, или, лучше сказать, реализовали. Крым действительно стал для россиян островом, отделенным, если не морем, то чужой сушей. Крыма нет, но память о нем осталась. Василий Аксенов был такой памятью.
рассказывал Борис Парамонов. Чем вам нравится творчество Василия Аксенова? Этот вопрос корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов задал жителям Казани.
Прежде всего, глубиной психологизма его произведений, великолепным сочным языком, яркими образами и глубокой связью с историей нашей страны.
Творчество Василия Аксенова вызывает у меня глубокое уважение, прежде всего, своей искренностью, правдивостью и четкой гражданской позицией. Все-таки достоинство человека – это важнее всего остального.
Аксенов невероятно передает дух времени, ну, скажем, с той же «Московской сагой». Читается на одном дыхании, несмотря на то, что книжка, ну, достаточно толстая, да? Опять же, его «Времена шестидесятников» – это тоже что-то, ну, больше не могу назвать ни одного писателя, который так точно передает дух времени.
Его рассказы в основном мне нравятся. В них я узнаю Казань. Например, рассказ «Рыжий» есть у него. Там мы узнаем улицу Карла Маркса. В общем-то, мы сейчас вот здесь как раз-таки и находимся. То есть весь город практически описан у него в его интересных рассказах.
Что можно сказать? Романы Аксенова – это отражение жизни страны целой эпохи. Правдиво, искренне и без конъюнктур.
У меня, конечно, мнение субъективное, но сугубо, по-моему, в отличие от творчества большинства писателей, прозаиков, поэтов той эпохи, то есть это шестидесятники, семидесятники, у Аксенова книги вечные, они замечательно читаются, все его произведения в отрыве от контекста времени.
Так жители Казани ответили на вопрос, чем вам нравится творчество Василия Аксенова. Беседовал с ними Олег Павлов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Тема следующего материала – новый виток российско-японского спора о судьбе Южно-Курильских островов. Поводом для него стал принятый Нижней палатой японского парламента закон об активизации усилий по возвращению островов Японии. 3 июля и Верхняя палата проголосовала за принятие этого документа, в котором Южные Курилы называют «исконными японскими территориями». Министерство иностранных дел России в ответ на принятие закона заявило, что не может быть и речи о возвращении островов. Сегодня резолюция, осуждающая принятие японским парламентом этого закона, была принята депутатами Сахалинской областной думы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Дальнем Востоке Марина Лобода.
Глава Курильского района Николай Разумишкин заявил об отмене безвизового обмена с Японией на подведомственной ему территории. Такое решение приняли накануне депутаты острова и Туруп. Они же выдвинули Японии ультиматум. Безвизового обмена не будет до тех пор, пока правительство соседней страны не аннулирует документ, где Курильские острова значатся исконно японскими. Эксперты заверяют, что пока это единственный случай, когда районная власть отменяет соглашение, подписанное правительствами двух государств. Свое смелое заявление Николай Разумишкин сделал, приветствуя очередную японскую делегацию, прибывшую на Итуруп по безвизовому обмену. Как пояснили в районной администрации, это был последний безвизовый пароход. Сам Разумишкин, встречая гостей, подчеркнул, как представитель власти, он заявляет протест японскому правительству. Не менее решительно настроены областные депутаты. Сегодня на заседании Думы Сахалина они также рассмотрят вопрос о притязаниях соседей. Судя по подготовленной резолюции, сахалинцы готовятся к отражению натиска. Одним из пунктов документа значится принятие решительных и безотлагательных мер по обороне Сахалина и Курил. Но в основном резолюция политическая. Осудив японских коллег, сахалинские парламентарии предлагают направить в Организацию Объединенных Наций запрос о действиях Японии, посягающей на международную безопасность. Депутатам Госдумы предложено объявить 3 сентября Днем Победы над милитаристской Японией и окончательной победой во Второй мировой войне. Инициативу сахалинских парламентариев комментирует руководитель Тихоокеанского центра стратегических разработок Михаил Терский.
Понятно, что если ваш сосед в силу каких-то событий произвел демарш, не означает, что вы должны совершать подобные демарши, тем самым загоняя ситуацию в тупик. Это неправильно. Я думаю, что идти на обострение отношений с одной из крупнейших экономик АТР и мира, это просто глупо. Возможно, это чисто политический демарш в целях повышения политического авторитета, чтобы вокруг этого вопроса разгорелась бурная дискуссия. Эта ситуация постоянно, когда не знаешь, как решить внутренние проблемы, все время ищешь себе внешнего врага и сваливаешь на него все свои беды. Я думаю, что вот эти демарши вот из этой серии. Дума вообще не должна в такие тонкие материи вмешиваться. Это не ее прерогатива. Это дипломатия. Нужно объяснять районной думе, что вмешиваться в дипломатические, сложнейшие, длящиеся годами, десятилетиями переговоры, это районный, региональный политический экстремизм. И, конечно, эти острова нужно отдавать. Но мы же решили проблему с Китаем. Мы же отдали Китаю все острова по Уссурии и Амуру, находящиеся в Хорватии. Мы нашли в себе силы, возможности. И понятно, что в будущем мы все равно эти острова отдадим.
Не все разделяют позицию аналитика Михаила Терского. 10 июля в Южно-Сахалинске состоится митинг протеста против притязания Японии на Курильские острова. Марина Лобода для Радио Свобода, Дальний Восток.
Сегодня на саммите «Большой восьмерки» в Италии президент России Дмитрий Медведев встречается с премьер-министром Японии Таро Асо, и на этих переговорах будет также затронут вопрос о Курилах. О возможных вариантах развития событий мой коллега Марк Крутов спросил специалиста по российско-японским отношениям, заведующего сектором Института этнологии и антропологии Российской академии наук Сергея Арутюнова.
Как вы оцениваете и сам этот японский закон об активизации усилий по возвращению Японии и Южно-Курильских островов и вот ту реакцию со стороны России, которая на него последовала?
Акция принятия такого закона – это достаточно нелепая акция. Ну вот мы можем принять, например, закон в нашей Думе, что считать недействительной продажу Аляски. Вот так вот считать Аляску неотъемлемой частью российской территории. Ну что? Как на это будут реагировать на Аляске? Кто-то рассердится, а большинство просто посмеется.
Тем не менее, какие-то практические последствия уже есть?
Те благоприятные условия, которые там существовали, как в особом приграничном районе, они будут прекращены, и это, в общем, более-менее логично обосновано, если так вежливо относятся друг к другу. Но можно любезно друг друга домой пускать, а если человек приходит к тебе в дом и говорит, вообще-то говоря, это мой дом, так это ты тут временно живешь, с какой статьи упускать.
Это серьезный вообще шаг назад?
Существенный шаг назад, конечно. Вообще у нас было несколько шагов назад вот в наших российско-японских отношениях, ну, в частности, вот и это.
Может ли нынешний конфликт привести к тому, что Россия вообще откажется признавать само существование проблемы Курил, то есть уйти с позиции, которые занимали все предыдущие российские президенты, Ельцин, Путин, или от Дмитрия Медведева не стоит ждать таких резких шагов?
Вполне может быть, да. И что мы вообще отойдем даже и от того, что когда-то говорилось, что если при заключении мирного договора, там, ну, Шикутами, Хабумаи можно отдать. Ну, и можем хлопнуть дверью и сказать, все, забудьте про это. Никогда ни кусочка этих островов не получите, и все.
За последние годы предлагались десятки вариантов решения курильской проблемы. Вам лично какой из них кажется наиболее реальным?
Вы знаете, ну, если вести мягкую политику, можно остаться на позиции, что отдать вот два острова при подписании мирного договора, взамен там получить какие-то инвестиции, какую-то помощь для развития этих островов. Это раз. Второе, можно предложить нечто вроде кондоминиума над этими четырьмя островами. Ну, там четвертый это не остров, а просто горстка скал, но это не важно. Над всеми этими территориями предложить какое-то совместное управление, чтобы разрабатывать его на взаимно выгодных началах. Вот такие возможные варианты.
Говорил заведующий сектором Института этнологии и антропологии Российской академии наук Сергей Арутюнов. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Напомню заголовки основных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в Центральном доме литераторов проходит церемония прощания с Василием Аксеновым. Число жертв взрыва бытового газа в Омске достигло 2 человек. Лидеры стран «Большой восьмерки» обсудят сегодня вопросы глобального потепления и международные торговые отношения. Сегодня исполнилось 3 месяца с начала акции протеста грузинской оппозиции с требованием отставки президента Михаила Саакашвили. Следующая сводка новостей на Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете «Свободу в полдень». Новости экономики продолжат нашу программу. У микрофона Иван Трифилов.
Международный валютный фонд ухудшил прогноз спада экономики России в 2009 году с 6 до 6,5%. Говорится в докладе МВФ о перспективах мировой экономики. Предыдущий его прогноз был опубликован в апреле. Вместе с тем оценка роста ВВП страны в 2010 году наоборот улучшена на 1% пункт с 0,5 до 1,5%. Министерство экономического развития России понизило прогноз инфляции в стране в 2009 году с 13 до 12, 12,5%, сообщила глава министерства Эльвира Набиуллина. Согласно официальным данным, потребительские цены в июне выросли на 0,6, а с начала года на 7,4%. Для сравнения, в такие же периоды 2008 года инфляция в России составила 1% и 8,7% соответственно. Согласно прогнозу Центрального банка, в июле рост потребительских цен в стране будет нулевым, а в августе не исключено их снижение. В 2008 году инфляция достигла 13,3%, став максимальной за последние 6 лет. Объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в июне сократился на 56% к уровню такого же периода 2008 года, примерно до 116 600 единиц, говорится в материалах Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. В целом, за первую половину года снижение объема продаж в годовом исчислении составило 49%, примерно до 764 000 автомобилей. Американская компания PepsiCo, второй по величине в мире производитель прохладительных напитков, открыла в Московской области свой новый завод стоимостью 180 миллионов долларов. По планам на проектную мощность более 2 миллиардов литров напитков в год он выйдет через 5 лет. Сейчас компании PepsiCo в России принадлежат 5 заводов, а также концерн «Лебедянский», крупнейший в стране производитель соков. Организация стран-экспортеров нефти откладывает 35 из 150 проектов по развитию нефтедобычи в связи с отсутствием спроса на сырье, говорится в ежегодном обзоре ОПЕК. К концу 2008 года добывающие мощности картеля составляли более 34 миллионов баррелей нефти в сутки, в то время как сама ежедневная добыча составляла менее 28,5 миллионов баррелей. Реализация всех 150 новых проектов позволила бы ОПЕК увеличить добычу нефти на 14 миллионов баррелей в день. Курс доллара на сегодня 31 рубль 78 копеек, на 31 копейку выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 44 рубля 14 копеек, по сравнению со средой он подорожал на 29 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 39 центов.
Новости экономики представил Иван Трифилов. А мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Сегодня в рамках музыкального фестиваля «Шереметьевские сезоны» в Останкине в музее-усадьбе прозвучат сочинения итальянских композиторов, живших в России в XVIII веке. С художественным руководителем московского ансамбля «Солисты барокко» Андреем Спиридоновым встретилась Тамара Леленкова.
Музыкантов ансамбля «Солисты барокко» объединяет общая концепция «Северного Парнаса». То есть участники коллектива считают, что не только европейская культура XVIII – начала XIX веков оказала влияние на русскую, но и русская, в том числе народные и православные традиции, формировали европейское музыкальное пространство. Виртуозы кабинета Ее Императорского Величества, итальянские музыканты, жившие в России XVIII века, тема сегодняшнего концерта в театре-дворце Останкино. Я попросила художественного руководителя ансамбля Андрея Спиридонова рассказать об атмосфере старинного театра.
Думаю, что это одно из самых лучших мест в Москве, где можно играть эту музыку, где публика сразу попадает в аутентичную атмосферу не только звуков, но и садово-паркового искусства, и архитектуры.
Звук как-то иначе распространяется, существует в этом пространстве по-другому, может быть?
Именно вот в этом дворце и в этом театре, благодаря тому, что все практически сделано из дерева, инструменты, особенно старые, начинают звучать совершенно по-другому. И плюс повышенная влажность, которая присутствует в этом театре, может, она иногда способствует некоторой неуютности для слушателя и для исполнителя.
Программу концерта, который состоится сегодня в музее-усадьбе Останкино, мы обсуждаем с художественным руководителем ансамбля солиста барокко Андреем Спиридоновым.
Вы назвали свою программу «Виртуозы кабинета Ее Императорского Величества». Какое величество имеете в виду?
Тут как бы есть такая небольшая уловка. Современник еще Екатерины II, один очень, как мне кажется, удачно выразился, назвав музыкантов того времени именно виртуозами кабинета. Конечно, он имел в виду Екатерину II, но практически весь XVIII век он имел женское лицо императриц. Вполне можно расширить рамки исторические этой программы, и что, собственно, мы и делаем. В основном вот именно эта программа связана с музыкантами, которые работали при дворе, при русском. Это музыканты-итальянцы. Такие крупные композиторы будут представлены, как Джузеппе Сарти, Джованни Паэзиелло, Бальтазар Галуппи. Они все были капельмейстерами. Что еще интересно, что ряд произведений, которые будут исполняться, написаны уже этими композиторами в России. Большинство итальянских композиторов, приезжая в Россию, принимали православие. Например, Джузеппе Сарти, музыка его звучит до сих пор в Русской Православной Церкви, херувимская звучит, и многие не знают, что эта музыка написана итальянским композитором. Джузеппе Сарти сумел соединить европейскую полифонию, которым был научен у лучших педагогов Европы, с русской подголосочной полифонией.
А что вы играете с Сарти?
Мы играем с трио сонаты Сарти, арии из опер, в частности, из оперы «Эней в Лацио», которая была написана Сарти на бракосочетание дочерей Павла I.
В каком составе ваш ансамбль?
9 числа у нас будет две скрипки, виолончель, гобой. Щипковые инструменты будут представлены четырьмя инструментами. Барочная гитара, такой удивительный инструмент, лютневидная гитара, которая называется вандерфогель, китарон и лютня.
К названным Андреем Спиридоновым инструментам следует добавить сопрано, солистка Светлана Маркина. Рассказывала Тамара Леленкова. Дневную информационную программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока». Экономический кризис в Турции затронул даже работу частных уличных туалетов. Желая избавиться от лишних трат, горожане предпочитают бесплатные общественные туалеты. Об истории туалетной культуры Турции и о том, как власти страны сегодня стремятся даже в этой области сделать Турцию европейской страной, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Не так давно в районе Артакёй в европейской части Стамбула закрылся один из самых старинных общественных туалетов в городе. Открытый в начале 50-х годов, он пользовался популярностью. Его хозяин Хайреддин Хабиб, или просто дядюшка Хабиб, организовал невиданный по тем временам сервис. В туалете всегда стояло жидкое мыло, большая редкость по тем временам, играла музыка, бесплатно выдавали влажные салфетки. Но в последнее время дела Хабиба заметно пошатнулись. Арендаторы резко увеличили ежемесячную плату за помещение, что привело к банкротству. Первый в стране общественный туалет европейских стандартов открылся недавно в небольшом анатолийском городке Газьянтеп. Его строили в течение года на деньги Евросоюза. Строительство контролировал местный мэр. Заведение стоимостью около 80 тысяч евро вызвало небывалый интерес у горожан, которые приезжали с семьями, чтобы поглазеть на это чудо туалетной мысли. Однако верующее население города наотрез отказалось пользоваться европейским туалетом, который, по их словам, оскорбляет религиозные чувства. Мусульмане утверждают, что туалет построен вразрез с правилами ислама, которые запрещают поворачиваться спиной к Мекке. К тому же многие до сих пор привыкли пользоваться особыми туалетами для верующих, которые есть у каждой мечети или в местах скопления людей, на автобусных остановках, автозаправочных станциях, в парках и вдоль дорог. Их еще называют «алатурка». В таких туалетах вместо привычного всем унитаза есть только дырка в полу, нет туалетной бумаги, а вместо нее кран с литровой кружкой, которую вешают на цепочки, чтобы не унесли. Смотритель туалета для верующих Айхан. Еще лет 40 назад, когда я был маленьким, у нас в коридоре всегда стояло ведро с водой, куда справлять нужду ходили все домашние. То же самое было во многих домах. Теперь же туалетная культура поднялась на очень высокий уровень. Везде туалеты с подвесными потолками, жидким мылом и сушилками. Современные турецкие туалеты здоровые, гигиенические и чистые. По всему Стамбулу сейчас можно увидеть ярко-желтые кабины. Эти передвижные туалеты, законсервированные на случай возможных стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, были установлены пару лет назад турецкой туалетной организацией, которая была создана, чтобы повышать в стране уровень соответствующей культуры. Недавно в окрестностях города Айдын для всеобщего обозрения открыли древнеримский общественный туалет 1 века до нашей эры, обнаруженный во время археологических раскопок, говорит археолог доктор Мустафа Макалай.
До 70-го
года нашей эры туалеты были очень недорогие или вовсе бесплатные. Император Тит Флавий Веспасиан обложил налогом все общественные туалеты Римской империи. Отсюда пошло знаменитое выражение, что деньги не пахнут. Туалеты и коллекторы – символы цивилизации. Мы видим, что и 2000 лет назад люди придавали огромное значение туалетной культуре. Профессия ассенизатора сегодня довольно популярна в турецком обществе. Во всяком случае, к ней относятся с должным почтением. Мэрии платят приличную заработную плату – около 2000 долларов в месяц. А стамбульский муниципалитет начал строительство общественных туалетов для домашних животных. Общественный туалет для кошек и собак представляет собой квадратную яму с песком, которая находится в парках, на обочинах дорог и на спортивных площадках. В городе насчитывают около 50 подобных туалетов. Елена Солнцева для Радио Свобода. Стамбул.
Вы слушали программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами были ведущая Лейла Гениатуллина и продюсер Александр Орлов-Сокольский. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час прессы». Уважаемая редакция, не понимаю, каким образом вам удалось опубликовать статью «Лубок для Обамы» в условиях цензуры СМИ. Такое письмо пришло в ответ на комментарий газеты .ру по поводу визита в Россию президента США. О принципах редакционной политики газеты .ру расскажет главный редактор издания Михаил Михайлин. Ведет программу Елена Рыковцева. Я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Президент Обама пополнил ряды борцов с климатическими изменениями.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Иван Толстой о подлинной материнской славе.
Право автора.
Мир относится к России так же, как Москва к Приморью, считает журналист Михаил Шевелев.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
Здравствуйте, в Москве 13 часов.